Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами в этот замечательный, я считаю, снежный понедельник. Мы продолжаем серию интервью с нашими евродепутатами. Сегодня у нас в гостях Вилис Криштопан. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, скажу, может быть, кто-то не знает господина Криштопанса. Ну, конечно, наверное, все знают. В Латвии известен как экс-премьер, экс-министр сообщения, по-моему, финансов тоже, да?
Нет, я создавал службу доходов.
Вот, службу госдоходов, политик партии «Латвия на первом месте», ну а в Европе участвовал в создании политической группы «Патриоты за Европу». Правильно все, да?
Правильно.
Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствуют. Вы знаете, уже нам начали присылать вопросы господину Криштопансу. И, знаете, я решила так. Я, наверное, большую часть времени буду обязательно уделять вопросам. Уже пришел вопрос про гольф. Господин Криштопанс зацепился и сказал, что да-да-да, он с удовольствием ответит. Но я призываю вас эти вопросы нам присылать своевременно, не за 5 минут до окончания передачи, а вот прямо сейчас можно уже это делать. И тогда мы перейдем быстро к этим вопросам, потому что дать людям возможность задать свой вопрос, и чтобы вы на него ответили. Не зря я сказала, что у нас евродепутаты практически все, наверное, уже были. И вы знаете, у нас недавно был евродепутат от Латвии, ну, буквально уже в этом году, и бывший мэр Риги Мартинш Стакис. И его фраза была одна из таких. Мы даже вынесли ее в кусочек нашей передачи в заголовок. Он сказал так. Есть ощущение, что в Европе возрождается нацизм. И это меня очень беспокоит. У вас есть такое ощущение?
Они нацизмом называют правое движение, то есть нормальных людей, у которых на первом месте семья, экономика, консервативные ценности, против миграции. Все то, о чем, ну, типичные республиканцы в Америке. Такие вот, а эти называют это нацизмом.
Я объясню, почему он так сказал, что его напугало, господина Стакиса. Он напугался от партии «Альтернативы для Германии». Известно, что скоро в Германии пройдут выборы, и там тоже могут быть всякие...
И они выиграют эти выборы.
Не знаем, пока не знаем, да? И вот он сказал, что страшно мне слушать, что говорят члены этой партии. Ее лидеры в случае прихода к власти обещают провести депортацию не только нелегальных мигрантов, но и также некоторых законных резидентов и даже немецких граждан, имеющих корни в других странах. И такое впечатление складывается у нашего бывшего мэра, что мультикультурализм сегодня подменяется вот понятием национализма, что Германия для немцев, да не знаю, Венгрия для венгров, и вот США это для американцев. Ну, Латвия тоже, наверное, может быть, не знаю, правильно ли по этому пути идти. Как вы это прокомментируете?
Во-первых, я могу прокомментировать шуткой. Кто-то пошутил, что одно решение Трампа этой депортации мигрантов вернет в Латвию больше граждан, чем весь этот план реэмиграции.
То есть уже там 125, по-моему, латвийцев собираются выгнать. То есть это правильно. Но с другой стороны, когда говорят о каких-то запретах, депортациях, вот что-то, то кажется, что демократия это здесь и не пахнет.
Давайте возьмемся за дело. Я говорю, и мы говорим, и АФД говорит о нелегальной миграции, которая приняла такие масштабы, миллионные, что уже Европа задыхается. Мы пока... Ну, видели, что происходило на Новый год у памятника свободы. Как-то люди не заметили это. Тысячи уже было непонятных людей из непонятных стран. А в Германии, Италии, Франции – это же катастрофа. Там война на улицах происходит. У нас война как будто там на Украине, а там на улицах. Родители своих подростковых дочерей боятся выпустить на улицу.
То есть чужая культура...
В Малме, в Швеции, есть районы, где полиция боится заезжать в район. Полиция не заходит. Ну, куда мы? куда дальше еще. И в Латвии это может произойти в один миг. И поэтому я очень-очень против этого всего.
Вы считаете, в Латвии тоже не надо никаких послаблений, потому что я вижу, как в социальных сетях ругают там правящую власть за то, что они там, не знаю, 30 тысяч узбеков сюда впустили. С другой стороны, вы как бизнесмен должны понять, что ну, рабочие руки действительно нужны.
Я,
как найти
я
баланс?
Я не говорю о легальной миграции.
А,
если нелегальная. Люди оформлены, если мы их можем проследить, это... Но есть же миллионы нелегальных, без документов даже, без желания даже работать. Я смотрю в Брюсселе и выхожу из гостиницы, там лежат 50 человек на матрасах, в этих подушках, женщины, мужчины, дети... Утром они там все лежат, ночуют на улице прямо. Потом они куда-то пропадают. Вечером опять они появляются. У входа в парламент лежат там, ну, можно сказать, бомжи. Но это не бомжи, это катастрофа. В Брюсселе, например, коренных жителей где-то 20% бельгийцев. Остальные непонятно. Так что это уже перешло все границы.
Хорошо. А что предлагают те же самые вот правые, так скажем?
Очень просто.
Все,
очень просто.
Всех выгнать?
Если
куда?
Нелегальных, конечно, обратно. Ну, видите, как Трамп поступил с Колумбией. Он сказал... Всех, он уже начал в самолет, а Колумбия сказала, нет-нет, не будем принимать. А вы не будете, мы вам тарифы 25. Президент Колумбии сразу сказал, я пришлю свой самолет и заберу их, не волнуйтесь, да. Там шутки плохи, и поэтому очень правое решение, очень простое. Человек, например, в Конго или там, не знаю, Марокко, должен получить разрешение приезжать в Латвию там, у себя, а не попасть сюда, в Латвию, и потом мы начинаем разбираться, кто он такой, откуда, почему, куда его деть. Только так можно это решить, и никак не иначе. И вот господин Статис представляет прогрессивных, которые, так сказать, поддерживают движение велкомистов. Угу. Приглашаем всех. Ну вот и Европа пришла. К сожалению.
Смена ценностей происходит.
И знаете, что происходит, что будет дальше? Что АФД говорит перед выборами? Что они полностью закроют границу Германии. Значит, это все движение велкомистов полностью взрывает Шенгенское соглашение. То есть, когда европейцы могли свободно и могут свободно передвигаться, сел в Риге в машину и доехал до Португалии. Это может закрыться все из-за того, что эта нелегальная миграция перешла все границы. Вот и все.
Вы знаете, я видела, что альтернатива для Германии, да, она набирает популярность, и та же партия Шольца там, по-моему, даже уже по рейтингам как-то немножечко проседает. Но там, например, почитав манифест, можно увидеть и такую как бы фразу, целостность фраз, что мы... оценим целесообразность дальнейшего нахождения Германии в Европейском Союзе. Они не сказали, что они выйдут, но эта фраза уже заставляет задуматься.
А что англичане сделали? Мы
да,
не помним?
Да, вы думаете, мы
все
помним,
говорили,
конечно.
Не может
Нет,
быть
как
такое.
Вы смотрите сейчас, потому что я не очень понимаю, останется ли Европейский Союз вообще.
А вы знаете, ситуация очень серьезная. Та же самая фон дер Лейен, которая из Германии, которая была министром обороны Германии, как немцы смеются, развалила весь Бундесвер. Она разваливает сейчас Европейский Союз.
Каким образом?
С Green Deal, например. А ничего не поменялось же. Те решения, которые принял Трамп в первый день, они просто уничтожающие для фон дер Лейен. Выход из мировой здравоохранительной организации, выход из парижского. Это же уничтожающе. И если Европа... Во-вторых, сейчас вот Кубилюс, мой, так сказать, коллега, бывший премьер Литвы, комиссар обороны, у него где-то там 10 миллиардов, ну, условно. Комиссар климата 100 миллиардов. Так что, и все говорят, оборона. Какая оборона? Вы просто теряете конкурентоспособность с Америкой, Китаем Индией с такой утопической идеей так называемого этого Green Deal. Он будет отменен. Кстати, патриоты Европы, наша политическая группа, уже начала серьезные переговоры с правыми группами об отмене этого Green Deal.
Сопротивляется, по крайней мере, та, ну, большая
часть. Конечно, коммунисты,
часть.
Зеленые, либералы, конечно, сопротивляются.
Вы за полную отмену?
За полную отмену.
Полное, то есть возвращение там к тем истокам, которые были там до принятия.
Ну как, в Латвии электроавтомобили 1% людей ездит, 1%. А до сих пор еще в силе то, что 2035 года будут запрещена продажа новых автомобилей, бензинового и дизеля. Это утопия. А что Трамп сказал?
Он сказал... Он отменил это, действительно.
Какие автомобили хотите, на таких ездите. Ведь это такое брутальное вмешательство в рынок, в индустрию. Пусть индустрии конкурируют. Электро, дизели, бензиновые. Ведь есть же бензиновые автомобили маленькие, которые 3-4 литра тратят.
Но
гибридные автомобили.
А вы как бы вообще не признаете тот факт, что климат страдает и что-то надо делать?
Климат меняется, но я всегда придерживаюсь того мнения, которым придерживаюсь тысячи, так сказать, научных людей, так сказать, лауреаты Нобелевской премии, что климат меняет не люди, климат меняет природа. И мы можем 10 триллионов бросить туда, это как...
И ничего не поможет, да?
И ничего не поможет. Но я, наверное, уже не доживу до того, когда все скажут, да, он же был тогда прав, но... Рано или поздно все.
Вот вы все-таки, вот этот важный вопрос, альтернатива для Германии, кстати, пришел еще один вопрос от нашей слушательницы, тоже про эту партию. Если все-таки они оценят и решат, что нет, нецелесообразно Германии оставаться в Евросоюзе, но фактически это форвард, да, это главный локомотив. И что будет?
Не, ну вы знаете, для Германии Европейский Союз нужен. Почему? Потому что это самая большая экономика, 85 миллионов людей все-таки, и для них этот свободный рынок, 27 стран, это для них очень хорошо, потому что Германия импортирует только нефть и газ, остальное все. Siemens, Mercedes, BMW, там Bosch, они только экспортируют. И, конечно, у них свободный рынок, 450 миллионов, очень выгоден, но может быть прийти такая ситуация, когда уже люди задыхаются, миграция, этот, дороговизна жизни, потому что этот Green Deal – это же дороговизна жизни. Да. И только состоятельные люди переживут это. А простой человек в Краслове, например, ну какой там электроавто у него? Он... Чтобы отвезти детей в школу, он там на своем маленьком гольфе десятилетнем с трудом сводит концы с концами. Надо же смотреть на основную массу людей, как они живут и как будут жить.
Какие процессы, вот мы уже начали говорить с вами о том, какие процессы происходят. Смена ценностей, возможно, да, какая-то. Вы видите, что происходит. Я бы хотела, чтобы вы, может быть, как-то комплексно, вот вам уже вопросы начинают поступать. Что сейчас происходит? Уклон правых сил. Они завоевывают больше популярность. Многие эксперты боятся, что будет возвращение каких-то авторитарных режимов. Да? Какие процессы происходят, которые могут оказать влияние на Латвию в том числе? Вот вы уже назвали миграцию, зеленую сделку, которая может быть отменена.
Но
вот российский газ опять хотят вроде бы закупать.
За Трампа проголосовало 75 миллионов американцев. Что это? А он авторитарный, что ли, лидер? За него проголосовало огромное количество американцев. Такое же должно происходить и в других местах. Там, где реальные личности... Вот как Шлессерс, например. Он выиграет выборы в городе Риге. Почему? Потому что он личность. Потому что он человек, который масштабный человек.
То есть нужны личности, да?
Конечно, нужны личности. Вот Шольц, почему он проиграл? Что социал-демократы, по-моему, на 4-м месте рейтинге или на 5-м. Но он, какая он личность? Ну, серая посредственность. Таким нет места в политике. И... Я не вижу там никакой опасности. А то, что правые... Ну, смотрите, в Америке при Байдене было 72 пола. Потому что очень просто. Президент подписал, и пришел Трамп, сказал, есть два пола, мужчина и женщина. И подписал новый указ. А в Латвии как-то спорят.
Ну, там, наверное, имеется в виду не пол, а гендер, да? Это немножко другое. А, ну вот когда я, знаете, слышу тоже консерваторы такие говорят, вот, зачем нам это, а я не понимаю, как это мешает. Что плохого в том, что люди как-то себя, может
не
быть,
по-другому... Не трогайте детей, очень просто.
Да.
16-летним может... менять пол, это правильно, я считаю, неправильно. И нечего туда лазить. И Трамп правильно сказал, полностью запретил все это. И что там плохого?
Но я не вижу плохого и в другом, что люди имеют какую-то, ну, другую возможность, если они ее не навязывают, действительно.
Ну, а что такое прайд? Это прайд ничего никому не навязывает. Я всегда говорил прогрессивным, давайте сделаем так. Вот есть это шествие тысячной прайда, давайте там в конце, где у них заканчивается, поставим военкомат. И всех этих прямо туда, в армию. Давайте сделаем так. Много одних пойдут в армию служить? Сомневаюсь.
Да, процессы. Вот я хотела тоже закончить эту тему и уже начать немножечко вопросы задавать. Вы говорите, зеленый курс, да, лишнее. Вы знаете, про то, что зеленый курс мы перебарщиваем, это признают даже... И вот господин Зилла у нас сидел, он тоже сказал, что мы не тянем. И все, которые сидели,
это
они уже...
Это указатели ветра. Уже ветер пошел
уже,
в другую
да,
сторону.
Есть такое, что действительно... У нас много было передач про то, что экономика Латвии действительно очень так, ну... Наверное, не сможет все эти 13 миллиардов, кстати, нам нужно внедрить, чтобы ввести...
Внедрить? Это просто в топку бросать деньги. Это просто сжигать деньги. Ну, хорошо, жизнь все поставит на свои места. Господин Ренкевич, президент, сказал, что такой закон климата, который парламент сейчас обсуждает, даже если бы они бы приняли, я бы не подписал. Так что, это не сигнал?
Ну, сейчас климатический закон в Сейме действительно пробуксовывает, так скажем. Да, и ваша партия, кстати, тоже выступают против него. Латвия
на первое. Да, это министерство надо ликвидировать.
Ну, пусть будет. Энергетика-то у нас есть. Вот сейчас от Брэл как раз отсоединяемся. Они там...
Ну, а что, министерство там что-то очень делает? Это есть Латвэнерго, есть высоковольтные сети. Пусть работают. И они получают там по 10 тысяч в месяц. Зачем им еще министерство?
Вот если закончить вопрос... Да, как, что вы видите, как будет вот эти европейские ветра перемен влиять в том числе и на Латвию? Видите ли вы какие-то еще сферы, кроме зеленой энергетики, кроме зеленого курса или там миграционного, опять же?
Ну, Латвия должна... Во-первых, Латвия... Все проблемы даже не в Брюсселе, а в Латвии. Латвия должна сама себя спасать. 27-е место под ЧИП по всем показателям. Капитальный ремонт провалился финансовый. Air Baltic, Rail Baltic. Правительство сейчас висит на волоске. Ну куда еще? Еще дальше?
Вы, кстати, были на какой-то такой, не знаю, группе, что ли, закрытой по Rail Baltic. Вот вас Зилы позвал.
Ну, какая там группа? Это группа друзей. 20 лет они группа-то? Уже про. Ну, не 20-15.
Что там говорили?
Ну что надо? Ну, я и главное, публикуют социологические опросы, что, мол, большинство людей хотят. А я хочу предложить такую идею. Давайте построим мост на Луну и сделаем социологический опрос. И 60% скажут, как бы было хорошо сходить пешком на Луну, да? Ну, это... Все на эмоциях. А деньги-то где?
А что в группе-то сказали? Дадут? У них есть какие-то расклады?
Ничего,
просто собрались, поговорили?
До 27-го года ничего не поменяется, бюджет утвержден. Там, можно сказать, копейки. А с 27-го года там же появятся новые проблемы. Сельскохозяйственный передел на оборону денег. Какой там Rail Baltic? У меня такой вопрос. Rail Baltic как минимум, эти два рельса стоят 5 миллиардов. Так у меня такой вопрос. Хотите вы оборону? Сейчас на 5 миллиардов купите эти Patriot противовоздушные сразу же. Или через 10 лет у вас будет военная мобильность. Через 10 лет два рельса. Это там уже в 10 миллиардов это все обойдется. Но это же каждому там восьмикласснику ясно.
Не, мы сейчас не можем уже взять и Латвии чего-то не строить, потому что Литва строит, Эстония строит, а посередине что это будет? То есть в этом нет никакого вообще смысла, если мы строить не будем. То есть получается этот
проект... литовцы свои проблемы решат. Каунас, Вильнюс, Клайпеда, Поневежис. У них там все в порядке. Им все равно, что там наверху, на севере. Эстонцам, в принципе, тоже все равно, потому что они понимают, что на этом поезде, ну там, как Шлессер смеется, 4 поезда в день максимум. Ну сколько там, 100-200 людей поедут?
Ну не 4, все-таки я слушала последнее заседание Сейма, там господин Шлессер действительно спрашивал у Бришкина про то, сколько поездов будет. И он сказал, нет, не 4, а каждые 2 часа. Ну то есть пока давайте дождемся уже, когда будут конкретные результаты. Он очень пытался еще выспросить, сколько же билет будет стоить, и пока вот этой информации, насколько я понимаю, нет. Да?
Допустим, доходы, ну, там по разным расчетам будут, допустим, 30 миллионов или 50 миллионов от билетов, а содержание 150 миллионов. Ну, так пусть каждый слушатель подумает, что каждый год 100 миллионов мы опять будем бросать топку, потому что эта линия будет очень-очень дорогая для содержания. Ну, хотим мы, ну, наверное, хотим. Ну, что мне? Ну, пусть строят. Как американцы говорят, I wish you good luck. Я только желаю лучшего.
Слушательница одна спрашивает вас, а вы знаете, сколько людей вышло на митинг в Берлине вчера против хваленой альтернативы для Германии? 160 тысяч.
А кто это люди были, вы знаете, кто это?
Ну вот, да, прокомментируйте.
Либералы, те, которые на прайды ходят, потом все те, которые полулегальные, потом мусульмане, все эти вышли. Берлин, это же центр этого всего. В Берлине, по-моему, в Берлине тоже меньше, чем 50%. Это сейчас немцев. Вот те и все вышли. Нормальный, консервативный немец, аккуратный, с семьей, с детьми, он туда никогда не пошел.
Господин Криштапанц.
Он проголосует за АФД.
А почему у вас вот... По каким критериям у вас такая неприязнь либерализма? Вот это, скажем, понятно. Насчет гендера вы уже объяснили, да? Насчет мультикультурности тоже нет. Еще
ну,
какие-то
вот
претензии?
Демократы, что вот были плохого? У власти в Америке. Ну что они хорошего сделали, допустим, в этой даже украинской войне? Ну что они хорошего сделали? Единственное, что я помню, 22 года, 24 февраля, Байден позвонил Зеленскому и сказал, я тебе пришлю самолет, давай беги. Вот все, что хорошее сделал Байден. Вот и демократы, вот либералы, вот они.
А вы думаете, Трамп сможет для Украины сделать что-то больше?
Ну, Трамп, если сказал, что он закончит войну, он закончит. Какими? Какой кровью для России, для Украины? Я не знаю. Но он человек серьезный. Люди до сих пор еще не понимают, какой он серьезный человек. И с ним шутить я никому не советую.
То есть вы верите в то, что именно Трамп положит конец?
Ну, если Зеленский сказал, что у нас, к сожалению, нет сил выиграть у России. Зеленский сказал, что не верим мы ему. Угу. Ну, не верим. Ну.
Но вы поедете скоро, я так понимаю, в Америку,
я буду,
да?
В Америке с 19 по 22 февраля. Там есть большой, очень большой... так сказать, конференции консервативных партий, не только Америки, но и всего мира, и туда едет делегация патриотов Европы, я в этой делегации. Там, я думаю, наконец-то вживую вижу Маска, пожму ему руку, потому что мы выдвигали его на премию Сахарова, к сожалению, ему не дали в Европейском парламенте. Сейчас он, кстати, выдвинут на Нобелевскую премию за свободу, за борьбу за свободу слова. Он вернул в Твиттер свободу слова. Вместе с Трампом они полностью поставили место Цукерберга и Фейсбук. С Фейсбука сняли сейчас все речекистские эти. Трамп сказал как? Он сказал, речек – это цензура.
Ну нет, а это не цензура, это скорее проверка фактов и предоставление какого-то альтернативного мнения. Читатель сам может...
Стринди меня проверяла, я вижу, как она меня проверяла.
Читатель сам может уже понять, верить ему этому речекингу, либо не верить, но, по крайней мере, это альтернативное
мнение. Я сказал то, да? Что ковид-афера была... Сейчас это говорит министр здравоохранения Кеннеди, а мне... Спринди сказала, это неправда. И у нее как-то последнее слово. Она просто сказала, человек Криштапанц не прав. Все. Я не прав. Оказывается, то я был прав.
А афера в каком плане? Поясните.
Ну как? Ну посмотрите, сколько сенаторов получали от фармацевтических компаний взятки. Деньги. Там Сандерс, такой коренной демократ, который притворялся в нищего, что у него только один костюм в шкафу, а он получил 1,9 миллионов от фармацевтических компаний. За что?
Угу.
За что?
слушательница спрашивает, говорит, реплика, ваш гость сильно преувеличивает. В европейских странах нет такой ксенофобии, как тут. Ни один политик, кроме самой альтернативы для Германии, никогда не позволит сказать себе фразу «непонятные люди из непонятных стран». Например, в Германии так и не знают, что будут делать, когда из стран уедут сирийские врачи и медсестры. Мигранты, даже нелегальные, способствуют экономике. Например, США от нелегальных мигрантов сильно зависит сельское хозяйство. Давайте смотреть комплексно, предлагает
она. Какие нелегальные? Давайте здесь останемся каждым при своем мнении. Слушательница при своем, я при своем. Я никогда не считал нелегальных мигрантов какой-то помощи экономике. Я всегда говорил, вот люди путают. Все кричат, вот Шлессерс, там видно жительство. Какой был план и есть план? Привезти сюда богатых людей. Богатые люди не бегают по вокзалу с ножом в руках и не режут людей. То, что творится в каждом городе в Германии.
Но видите, сейчас у Латвии есть желание отгородиться от России. Вот Брейл, кстати, это последний такой, наверное, бастион.
Ну, Россия и Беларусь – это сейчас исключение, потому что реально идет война. Но есть же другие страны, где есть богатые люди. Ну, давайте привлечем богатых людей, а не просто там, Я говорю, я каждый день вижу, что происходит в Европе. Это, наверное, надо на все это попасть людям, чтобы понять, как хорошо жить в Латвии, и какая она зеленая, тихая, спокойная страна. Пока. Пока.
У вас было какое-то большое удивление от чего-то, чего вы увидели, вот, став евродепутатом? Ну, какое-то такое личное удивление.
Мое личное удивление, как происходит голосование. Я уже много раз говорил, я до сих пор не понимаю. Во-первых, избирают, например, председателя иностранного комитета, и вот так, вот у нас есть такой-то кандидат. Ну что, аплодируем. Все, избрали. Следующий заместитель. Потом, когда идет какое-то голосование, много пунктов там, примерно происходит так. Кто за, кто против, кто воздержался, принято. Кто за, кто против, принято. Кто за... Вот так.
То есть обсуждения никакого нету,
там как-то,
да?
Там не счит... Ну, хорошо, вдруг кто-то там закричал в зале. Ну, хорошо, проверим кнопочками. Оказывается, все-таки не за, а против. А ну да, хорошо, проверили. И опять пошло. И это даже в большом зале, где 720...
А есть какое-то гендерное равновесие, когда называют, когда ты можешь, не знаю, там у тебя какая-то фракция, нужно обязательно женщину?
Ну, конечно.
Есть такое,
нет,
да?
Ну как, в Европейском парламенте есть 34, по-моему, комитета. В каждом комитете право есть, проголосовали предыдущим, что если 4, допустим, председатель и 3 зама. Председатель женщина, зам мужчина. Второй зам женщина, четвертый мужчина. 2-2. Это просто так есть. Почему Домбровский потерял место вице-президента? Потому что было выдвинуто всего 9 женщин на комиссары из 27 стран. И фон дер Лейен сказала, чтобы сделать это равновесие, из 6 вице-президентов мы делаем 4 женщины. То есть...
Вы считаете, это неправильно?
А где квалификация остается?
Нужно квалифицировать.
В частной фирме Сива, где, допустим, работают там 10 человек, собственник, что будет? По этому признаку? Или по признаку, кто лучше работает? Он же обанкротится, если он будет там выбирать по цвету кожи, там по... Ну, что, кстати, сделал сейчас большой скандал в Америке. Ведь при Байдене что было? Принимали в эти все авиаслужбы по принципу кожи, по гендеру, по всем принципам. И Трамп все валит на них, потому что аварии все эти пошли из этого бардака, который в авиа...
Ну, это он недавно сказал, да, что это политика...
Но принимались же по этим принципам.
Ну, там все-таки одна авария, может быть, это и случайность, не стоит сразу так делать выводы. Вопрос к вам поступил. Вы заговорили о свободе слова. Расскажите, пожалуйста, как господин Криштапанс относится к журналистской деятельности Латы Лапса?
Латы Лапса очень многогранный человек.
Давайте тут я скажу, что он был арестован в пятницу, по-моему. Просто напомню нашим радиослушателям.
Я выступил за защиту его, потому что, любой публицист, пусть он вам нравится, пусть не нравится. Помните, кто-то из великих...
На вас он наседал?
Да, пару раз.
Тоже, да?
И к тому же не просто так, не за светлые глаза. Но ничего, я это ему простил. Ну вот, но самое интересное то, что кто-то из великих сказал так. я отдам свою жизнь за то, что, чтобы вы могли сказать то, что мне очень не нравится. Но за то, что вы могли это сказать, я готов пожертвовать жизнью. Так должна жить демократия.
Не помню, только кто, Вольтер или, может быть, я ошибаюсь?
Да,
кто-то,
только да? Так должна жить демократия. А там же идет, ну, так сказать, травля Лато Лапса. Конечно, он тоже борется во все. Ну, посмотрим.
А кому он не угоден?
Ну, власть, он же всех трогает, не жалеет даже президента. Ну, так что посмотрим.
Власть имеется в виду. Власть у нас понятие абстрактное немножко в Латвии. Но то есть это что, коалиция, сейчас, это правящий?
Очень идет большая борьба с генеральным прокурором.
А, вот генеральный...
Я не знаю, как это все закончится, сейчас перевыборы, но Лато Лапса там стоит... На своих ногах. Ну, посмотрим. Но я всегда уважал сильных людей. Он сильный человек.
Угу. Надежда спрашивает вас. Добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Air Baltic. Ну, Air Baltic ситуация...
У государства скоро не будет больше своей авиакомпании. Она кому-то будет принадлежать. А из этого выводы, что уже рейсы... маршруты, которые нужны жителям Латвии и туризму, ими уже будет управлять не Латвия и не Министерство транспорта, а кто-то. Значит, может, прямой рейс Тенериф уже может не быть там, потому что он не особенно выгоден, и так далее, и так далее. Ну,
но, с другой стороны, может быть, таким образом, может, и не надо государству, чтобы принадлежали какие-то...
А почему Луфтханса надо? И терминал в Франкфурте надо, который правительству принадлежит, потому что это, ну, одно другое. Нельзя только аэропорт, и не может быть только авиакомпания. Они должны расти вместе, что мы и делали. И при мне создавали мы Air Baltic.
Но сейчас она нехорошо управлялась. Аэропорт. Ну, как мне кажется, да? Но судя по показателям, ну, эта компания...
Там уже нету варианта.
Почему?
Потому что 380 миллионов облигаций.
Не-не, почему, как вы думаете, до такого состояния дошло?
Ну, потому что во время ковида покупали самолеты и ставили у забора. Когда все стояло. И, ну, потратили 600 миллионов, которые правительство списало. И еще 380 миллионов сейчас облигаций, 14,5 годовых. Это они платят 1 миллион в неделю процентами. Представляете, 1 миллион в неделю процентами. Это, ну, это только дело нескольких месяцев.
Спрашивает наш слушатель еще про Украину. Где же был вопрос? А, вот, Анатолий спрашивает. Если Украину примут в Евросоюз, хватит ли вообще средств у Европы, чтобы восстановить экономику Украины?
Я не думаю, что я доживу до такого момента, когда Украину примут в Европейский Союз. Потому что Европейский Союз такой экономически слабый сейчас. Я ошибся в панораме, я сказал, неправильно сказал. 20 лет назад экономика Европы и экономика Америки были одинаковые. Сейчас, за 20 лет, экономика Америки два раза больше, чем Европа.
Это правда.
Еще Америка с решением, приходом Трампа будет только идти вперед. То есть, например, у Украины 40 миллионов паш, сельскохозяйственных земель, в Европейском Союзе 140 миллионов. То есть, 1/4, 1/5 часть, это просто невозможно. То есть, все крестьяне Франции, Германии, Италии, они просто... Ну, не переживут это. Так что я не вижу, как экономически это возможно. Угу. Политически, да, можно принять и всю Африку в Европейский Союз. Угу. Принять решение. Но как потом экономически спасаться?
Вы затронули важную тему про отставание Европы от Америки и от Китая в том числе, именно по развитию, по темпам, да, прироста. И тут нельзя не вспомнить последний доклад Марио Драги, который просто полностью раскритиковал действительно вот состояние экономики в Европе. Сейчас сделаны, как вам кажется, какие-то выводы? Потому что об этом много говорилось, что да, он прав, надо
говорят,
что-то делать.
Говорят, но при фон дер Лейене этот курс продолжаться будет. Там она слишком завязана на это. Ну, например, как Трамп сказал, я полностью закрываю все на государственной земле, эти вентиляторы и солнечные батареи. Почему? Потому что это китайское производство. Я не хочу поддерживать китайское. А мы со своим всем зеленым курсом, с электромобилями, со всем этим, мы только поддерживаем китайскую экономику солнечными батареями. Вот у меня на крыше солнечные батареи китайские, конвектор китайский. Ну, так что...
Так а зачем вы ставили тогда?
Человек всегда ищет, где дешевле.
Да, где дешевле.
К тому же я заказал официально в Латвэнерго. У меня там все нормально. И... Но это опять-таки, это не зеленый курс, это экономика, потому что я могу себе позволить. Но не каждый может себе позволить солнечные батареи, потому что они не такие уж очень эффективные. И да, если есть свободные деньги, то поставил их, ну, еще у жены маленький электромобиль. Но, понимаете...
Вы зеленый, да? Зеленое у вас домохозяйство.
Электромобиль, это ничего не зеленого там нет. Потому что, смотрите, электромобиль это только для небольшой части людей, у которых есть, допустим, маршрут Берди, Старая Рига, как у моей жены. Окей. А когда мне надо сбегать в Латгалию на 2 дня и проехать 1000 километров, то мне нужны 3 полные зарядки. Это невозможно. Я должен 4 часа заряжать от машину. И поэтому... Только небольшая часть людей купила, и сейчас в 2024 году уже продажи сократились электроавтомобилей. Потому что те, которым хорошо, те купили, у кого есть деньги. А остальная масса не видит, ну, экономика не работает.
Так, еще один вопрос задам. Господин Криштапанс пишет, наш слушатель, почему вы не стали голосовать за осуждение России дезинформационных кампаний, российских дезинформационных? Было какое-то такое?
Было голосование, да, я единственный воздержался, остальные все это...
Ну, то есть там был дальше вопрос, вы что поддерживаете?
Там декларации, понимаете, в Страсбурге каждый четверг печатают декларации. Европа учит всех жить. Учат Грузию, учат Африку, учат Китай, Тайвань, там, Венесуэлу. Ну, всех только сами не умеют жить. Вот что самое обидное. В Европейском парламенте мы, третья по величине фракции, в так называемом санитарном коридоре. Нас никуда не берут. Даже у согласия всегда был... Клементьев сидел в президиуме, когда она была полностью в оппозиции. Даже в латвийском, а в европейском парламенте нет. Коммунистам дали вице-президента, а нашим не дали.
А вас считают какой-то маргинальным объединением? Да как нет, вы, они, сами, как не, ну, вы сами чувствуете? Какое отношение?
Они боятся нас, потому что у нас очень умные, сильные люди. И все равно мы... Уже было несколько голосований, где правое... Например, вот это Атмежошина с Регула по лесам. Мы же выиграли. 300 с чем-то проголосовало, чтобы ее на год отложить. И сейчас это будет с зеленым курсом. Мы уже сейчас ведем переговоры с ECR, где Зила. Мы ведем переговоры с правой частью Народной партии. Мы будем в большинстве правые. И нас очень
через
боятся.
Сколько, вы думаете?
Ну, не знаю.
Потому что, ну, какая-то инерция все равно есть, не может быть.
Большая инерция. Они же будут до последнего биться. То, что в Латвии сейчас происходит, это антитрамповская истерия. Она же каждый день, мы ее видим. Каждый день. Ну, с другой стороны, я говорю, ну, что вы хотите? Вы сейчас все время кусаете в ногу Трампа и хотите, чтобы он, наш стратегический партнер, нам помогал. Ну, так подумайте. Подумайте чуть-чуть.
Насчет вот России был задан вопрос, я не очень была в курсе, что там было за голосование, но часто вижу тоже такое, что якобы патриоты за Европу, они как будто пытаются найти точки сближения с Россией. Вот правда ли это?
Если у вас какая-то... парламент вообще не ищет никакие точки.
Нет, именно патриоты за Европу.
Да ничего они там не ищут. Они сам, третья по величине фракция, в Европе масса проблем. Green Deal, миграция, джендеризм, вот где мы стоим очень сильно против, да. А Россия, ну, мы за то, чтобы война закончилась, потому что патовая ситуация. Не те могут выиграть, не те могут. Зеленский сказал, у меня нет сил выиграть у России. Ну, так давайте как-то все это... Или я у вас был здесь год или 2 года назад, я говорил, есть у нас силы, особенно те, которые сидят в тепле в парламенте и готовы воевать до последнего украинца. Есть такие, да. Ну, так что, мы хотим уничтожить всю Украину? Ну, И поэтому они должны будут как-то...
Тут, видите, еще важный момент, что Трамп, по крайней мере, он сказал, что такой фраза у него была: я не понимаю, почему Америка должна вот давать вот эти все огромные миллиардные пакеты помощи. Нас это вообще не касается. Ну что правда, собственно. А вот Европа, давайте-ка вы тут поднапрягитесь.
Европа
это...
очень слаба, очень слаба. Она производит за год меньше снарядов, чем Россия за 3 месяца. Понимаете, и поэтому...
Это, кстати, в отчете Драги тоже есть, ну, да, что нужно укреплять оборонную вот эту вот промышленность. Я не знаю, есть ли какие-то планы это делать? Или это...
Европейский парламент, Европейская комиссия не сможет ничего много делать. Страны и НАТО. Страны, каждая должна отвечать за свою оборону. Финны это уже там очень много вкладывают и делают. Поляки очень сильные сейчас в оборонном смысле. И каждая страна должна. А эти большие страны, Германия, там Франция, ну, они пока так. Они там себя чувствуют хорошо. И, ну... А Трамп правильно сказал. Он говорит, защищайте сами себя. Ведь бюджет НАТО, половина – это Америка. И, а в то же время в мире сегодня происходит, по-моему, 17 вооруженных конфликтов. 17! И несколько миллиардов людей. Я вот 2 недели был на Новый год, был в Таиланде. Там даже не знают, где там Украина, где там Балтия, где там... Да. То есть 17 вооруженных конфликтов происходит во всем мире. И у каждых свои проблемы. Вот смотрите, Хамас, Израиль, там, и в Африке, там, и всюду. И поэтому...
Ну... Нет, но его можно понять, но и можно понять озабоченность, скажем, Латвии, потому что все-таки Россия, она близ. Да, у Таиланда, я понимаю, почему они говорят, что нас это не касается. То есть, а нам-то как вот правильно, как вы думаете,
вести? Ну, я думаю, что надо сделать так, как мы пока сделали, потому что на страну НАТО пока никто не нападал еще. За все сосуществование НАТО. И то, что мы... Я сам был председатель комиссии национальной безопасности в 2004 году, когда мы вступали в НАТО. Я за это голосовал. Вот это то, что, кстати, не хватило очень Грузии и Украине. Они как-то, ну, пропустили этот момент. И когда ты пропустил, тебе уже трудно, так сказать, пролитую воду собрать. И поэтому я считаю, что надо Латвии, Балтии, полякам дойти до войны.
Это когда вот было?
Не дойти до войны.
Не было претензий со стороны России по поводу нашего вступления в НАТО
все
в
время
сентябре?
Было.
То есть были какие-то серьезные угрозы, либо это была просто такая агрессивная риторика?
Была политическая борьба, эти агенты влияния разные. Я же тогда был председатель комиссии. У меня информации было гораздо тысяч раз больше, чем у простых людей. И я-то видел, как какое сопротивление шло. И все равно мы вступили. Вступили, и все закончилось. Приехал Буш, выступил, тут саммит НАТО был. Ну, не знаю, как долго это... Я не какой-то, который может сказать, что будет через 10-20. Но пока НАТО – это наша...
гарантия безопасности.
Гарантия, да, пока. И мы это сделали. Украинцы 20 лет назад
пропустили
об этом не думали.
Момент,
да. Они думали, что Будапештский меморандум, который подписали Мейджор, Кучма, Клинтон и Ельцин, что это сработает. Они отдали свое все атомное вооружение и получили обратно войну. Так что, к сожалению, ну...
Вопрос все-таки про переизбрание Дональда Трампа на второй срок. Насколько это событие окажет влияние на какие-то европейские политические процессы? Потому что, ну вот тот же Виктор Орбан, он сказал, что это будет значить укрепление, всплеск правого движения. Ну что там произошло, здесь тоже все это пройдет. И он сказал вот такая фраза досрочная. Тем новый президент США, большая фракция патриотов в Брюсселе, большой энтузиазм. Поэтому большая атака может начаться. Этим я начинаю вторую фазу наступления, целью которого является оккупация Брюсселя. Это конкретно его цитата. Но имеется в виду, наверное, оккупация Брюсселя – это...
Правое большинство. Оно должно быть, потому что левые... Посмотрите, куда левые привели Европу. Ну, к развалу. миграция, это все экономика, разваливается автоиндустрия Германии, Volkswagen сейчас на грани банкротства, может, его китайцы сейчас скоро купят, ну вот куда привели левые.
Вы знаете, если говорить о Латвии, то я вижу, что и наши слушатели, и много в социальных сетях, они все-таки боятся несколько правого большинства в Латвии, потому что это правое большинство достаточно националистически настроено, что может быть, и неплохо. И тогда...
Что, националистический?
Нет, я не за Шлессерса сейчас, вообще просто, в принципе, оценить. Не будет ли тут каких-то...
Правый – это самая главная экономика и нормальное развитие жизни, а не просто разбазаривать деньги, как это вот происходило уже почти 20 лет в Латвии. Латвия очень отстала экономически, а правые всегда создают, левые всегда тратят. Это всегда так было. Всегда так было и будет. И сейчас пришло время создавать, потому что потрачено слишком много.
Да, и еще вопрос, сейчас еще парочку за вопросов пришло, вам тоже зачитаю. Будет какой-то большой митинг «Патриоты за Европу» собираются в Мадриде под лозунгом «Сделаем Европу великой страной». Вы там будете?
Я, скорее всего, может, буду, может, нет, потому что, смотрите, есть политическая группа «Патриоты за Европу» и есть... Европейская партия «Патриоты за Европу». И это митинг партии будет, где съезжаются все председатели. Там должен быть Шлессерс, не я. Там приезжает Ле Пен, там приезжают... все лидеры партии. Там приезжает Салвини, итальянец, который вице-премьер нашей итальянской партии. Да? И так что это регулярно происходит. И партия «Патриоты за Европу» растет. Там уже, по-моему, 13 стран. И только увеличивается.
Вопрос буквально остается у нас несколько минут. Наша слушательница спрашивает. Господин Криштапанс, в чем главный смысл Евросоюза для вас? Потому что, да, вы критикуете, а что вы видите положительного?
Положительное, я вижу то, почему мы вступали, почему создавался Европейский Союз. Свободное перемещение людей, капитала, рабочей силы. То есть те старые ценности, о которых говорили Шуман и Аденауэр. А сейчас во что мы превратили Европейский Союз? Миллионы мигрантов. Это, я говорю, это... те, которые в Германии были, те видят. Я в свой любимый Франкфурт съездил недавно, я просто не узнаю эти места. Там парк, у которого я жил, там сейчас... Сотни палатков построены.
Там люди живут, да?
Да, в палатках, беженцы. Куда?
То есть этот вопрос надо будет, вы считаете, решать каким-то образом, да. Вопрос еще последний успею задать. Почему левые привели Европу к упадку? Если самой крупной партии в Европейском парламенте была много созывов, Европейская народная партия, а она скорее правоцентристская, чем левая.
Да, но она почему-то все, что создавала вместе с левыми, которые коммунисты, с зелеными, с либералами. И сейчас они держат это большинство. Они с ними манипулируют.
То есть давали какие-то, шли на уступки какие-то.
Народная партия, там же крестьянские демократы, которые правые из Германии. Но они все время пользуются голосами и естественно, идут на уступки. На этот климат, на миграцию, на все. Они идут на уступки левым. Когда они поймут или жизнь заставит идти с правыми, а нас уже много, нас 86, ЗИЛЕ, группа 80, и плюс еще есть там, где АФД, нас уже больше 200. В принципе, в Европейском парламенте уже половина правых. Только им надо сейчас понять, что надо объединяться. И жизнь заставит, Трамп заставит.
Виталий пишет последний вопрос, буквально даже скорее, наверное, реплика. А мне страшно наблюдать, что происходит в Европе. Например, правые силы, я считаю, могут наоборот Европу угробить, считает наш слушатель, потому что вообще исчезает такое понятие, как права человека. Именно с помощью либеральных сил права человека стали главным для европейского гражданина. Вот такое мнение у Виктора.
Не знаю, все эти речеки и все эти, и то, что выгнали выгнали Трампа из Твиттера, из Фейсбука. Это что, правые сделали или левые? Кто это сделал? Так что мы остаемся каждым при своем мнении.
Да, спасибо по-любому, что вы, вот вам передают просто привет, наши радиослушатели некоторые. Вот Ирина вам передала привет, еще одна Анна передала привет, и еще несколько человек,
женщины,
которые...
Женщины в основном.
Ну, конечно, но это прекрасно, что женщины передают привет. Спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию. Удачи вам в Брюсселе, отстаивать интересы Латвии в первую очередь, я считаю, да? И потом уже наверняка по цепочке, может быть, думать о каких-то и глобальных моментах. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был Вилис Кристопанс. В Европе представляет политическую группу «Патриоты за Европу». Спасибо огромное.
Спасибо.
Всего хорошего.
Василий.
Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреман. И завтра в 12:10 не забудьте подключиться на открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.